мы в июне с тобой встретились, и было типа 6 градусов
было
или что-то такое. Мне очень тогда было классно с тобой.
Бухгалтер, любимый мой бухгалтер. Привет, это Настя Чижевская.
А это Никита.
И это подкаст Тинькофф журнала «Кто платит?». И здесь мы говорим о том, как вести бюджет и обсуждать деньги в отношениях, причем не только со своим партнером, как мы с Никитой, но и с разными другими людьми.
Сегодня наша тема — свидание, и, казалось бы, это что-то про влюбленность, и при чем здесь деньги, при чем здесь кто платит. На самом деле, это очень важный показатель, будет ли второе свидание после первого.
Сегодня мы послушаем много ваших историй, и мы надеемся, что они помогут вам посмотреть на тему оплаты на свидание с разных точек зрения, понять, от чего это зависит, и сформулировать какие-то для себя аргументы и стратегии, как правильно и этично себя вести, чтобы повысить свои шансы на второе свидание с человеком, который вам действительно понравится. Кстати говоря, мы с Никитой познакомились в Тиндере, у нас был период переписки, у нас был период первого свидания. Я помню, что мы пошли в очень дорогой по тем временам ресторан. Мы пошли в индийское место, не помню, как называется, там нужно было разуваться, и это был первый такой шокирующий момент. Мы заходим, нам говорят, ну, здесь нужно разуться, а мы как бы на первом свидании, это вроде такой интимный момент, и Никита в этот момент достает из сумки шерстяные носки, такие, хочешь? И я такая, что? Он такой, ну я на работу беру, у нас бывает холодно. Так началось наше свидание.
Ну я подумал, будет плохо, если ты замерзнешь.
Это было очень мило. Они были, знаешь, как будто ты их только что купил. То есть видно было, что они такие прям ровненькие, чистенькие, новенькие, и никто их не надевал. Ну на всякий случай, если выпуск слушают очень брезгливые люди, все выглядело хорошо. Я помню, что ты платил. Для меня это было очень важно. Но я и до сих пор, как бы, мне комфортнее, когда за меня платит мужчина, но у меня как бы есть аргументы в пользу этой позиции, несмотря на то, что я за феминизм. И мы в выпуске еще это обсудим. Я бы хотела начать с того, что у меня вообще возник вопрос, а как в обществе сформировалось мнение, что, ну, платить должен мужчина? И я решила погуглить историю свиданий. Оказывается, что свидание — это очень молодая вещь. То есть люди начали ходить на свидания только примерно с 1920-х годов, началось все это в США, а до этого люди знакомились вообще по-другому. То есть молодым людям было неприлично быть до брака где-то вдвоем. Они были всегда либо в кругу семьи, либо на каких-то мероприятиях, либо в кругу друзей, либо вообще партнеры тебя выбирали родители. И поэтому вопрос свиданий, он вообще не стоял. Вспомним 20-е годы. Какая была экономическая ситуация? А ситуация была такая, что женщины не работали. И поэтому вопрос о том, кто платит на свидание, он просто не стоял. Платить мог только мужчина, а женщина могла только взамен дать ему секс. Как бы это плохо не звучало. Но тем не менее, вот такова история, и поэтому у нас сложился стереотип, что мужчина должен платить, а женщина не должна соглашаться на секс бесплатно. И сейчас, в эпоху рассвета феминизма, мы, конечно, все это пересматриваем, очень много обсуждаем, сремся в Твиттере. Почему? Потому что все меняется, условия поменялись, женщины работают, и нам нужно как-то по-другому на это посмотреть. Поэтому обсудим.
И, кстати, в этом выпуске мы составим такой небольшой список вопросов, которые нужно задать в этот раз уже не своему партнеру, потому что вы идете на первое свидание, а самому себе, чтобы разобраться, а как окей для вас. И сформулировать свою позицию, чтобы вы могли ее аргументированно описать своему визави, когда вы с ним встретитесь.
Ладно, давай скорее перейдем к войсам. У нас сегодня снова много интересных историй.
Привет, я Света. Живу в Санкт-Петербурге. История про свидание с уже бывшим парнем. Встречались мы буквально пару месяцев и на свидание ходили довольно-таки часто. За все по умолчанию платил он. И как будто бы исполнял мои тайные желания. Мы гуляли на сапах, гуляли на лошадях, развлекались в боулинге. В один из вечеров он пригласил меня покататься на картингах. Инициатива была с его стороны. После того, как вышли с картинга, он неожиданно для меня заявляет, что не могла бы я разделить с ним траты на это развлечение. В этот момент я обиделась, но сказала, что да. Потом, видимо, остыла и все-таки заявила ему, что обсуждать оплату развлечений лучше было бы до похода на картинг. По крайней мере, для моего бюджета было бы понятней и проще.
В этой истории я могу понять обе стороны. Могу понять молодого человека, который за все платил сам, но в какой-то момент деньги имеют свойство заканчиваться, и тебя уже напрягает, и хочется, чтобы партнер разделил траты. С другой стороны, могу понять и вас, потому что для вас это действительно было неожиданно, и совершенно нормальная просьба — это попросить предупреждать об этом заранее.
Согласен с тобой, что здесь скорее проблема в коммуникациях, чем в деньгах, потому что ну, он платил на первом, втором, третьем свидании, и все было нормально. И тут он тоже заплатил, а потом такой, а давай разделим. То есть как будто была выработана какая-то привычка, он ее взял и нарушил. И это действительно вызывает непонимание, какую-то обиду, может быть, даже.
Я вспомнила, что у меня был молодой человек, который очень красиво ухаживал. Он просто на каждое свидание приносил огромные букеты и доходил вплоть до того, что у меня было 3 букета дома одновременно, они не успевали завидать. Мы только начинали встречаться, и вот мы там 3 недели встречаемся, вот это все красиво, прекрасно, роскошно. И потом он просто пропадает. Я вообще даже не сразу поняла, что происходит, а потом уже я как-то даже случайно узнала, может, какой-то ссори. В общем, проблема была в деньгах. То есть у него, когда заканчивались деньги, заканчивалась зарплата, все, встречаться было нельзя, потому что для него надо было вот либо так, либо вообще никак. И был вот такой перерыв до следующей зарплаты, и мне это просто взорвало мозг. Я подумала, блин, ну это очень странно, это просто надо было обсудить. Ну, во-первых, для меня была абсолютно никакая не проблема организовать какой-то дешевый или бесплатный досуг, сходить куда-то погулять. Не надо каждый раз мне приносить огромные букеты. Ну, в общем, он оказался абьюзером, и это уже не важно.
На самом деле, я вот за собой тоже что-то такое замечал, когда ходил на свидание, потому что это некоторая социальная установка, что мужчина как будто сам по себе не ценен и в отношения приносит не какие-то свои хорошие качества, а в основном деньги, подарки. И поэтому, если он приходит на свидание без букета, без конфеток, без ювелирки, то ну, а что ты приперся-то? Зачем ты здесь вообще нужен? Ты ничего не принес, у тебя нету ценности. И поэтому, наверное, может быть, отчасти у него вот это вот срабатывало, что если он приносит цветы, ты ему рад, а если не приносит, то давай до следующего раза.
Да, но это же существует только у него в голове. Вот у меня таких ожиданий не было. Ну, приятно получить цветы, но я точно не ожидала огромный букет на каждое свидание. Для меня это было странно, меня это удивляло.
Ну, ты не ожидала, потому что ты девушка, и у тебя в воспитании не было такого, что тебе мама постоянно или бабушка говорили, вот, идешь в гости, надо что-то взять. Встречаешься с кем-то, ну, возьми маленький подарочек, купи.
Добытчик. Он должен приносить добычу.
Ну, здесь, кстати, в этих концепциях интересно то, что и со стороны мужчин, и со стороны женщин она не учитывает партнера. Мужчина должен приносить цветы. А всем ли нравятся цветы? Женщина должна уметь принимать что-то. А если ей не нужны подарки, если она не любит цветы, если у нее там раздражение на этот запах вянущих цветов? То есть эти позиции, внушаемые обществом, они очень жесткие. Они не учитывают вообще никакой коммуникации, не подразумевают ее. Мужчина должен так, женщина должна так. А что хочется каждому из них, социальным нормам вообще неинтересно.
Жил-был один молодой человек, очень активно, настойчиво, упорно ухаживал за мной. 1.5 месяца, наверное, мы с ним гуляли. Но в какой-то момент я приняла решение, что все, отношения закончены. На что молодой человек сказал, нет, отношения не закончены. Он стал приходить ко мне на работу, приносить какие-то вкусняшки. Это продлилось еще, наверное, 2 недели. Ну, такой сталкинг, я бы называла это. И потом в какой-то момент, когда он уточнил, ты точно не хочешь со мной встречаться? Мы точно с тобой не будем дружить? Ну, тогда держи. И присылает смету по всем расходам. В Excel-табличке она называлась прямо «Смета Катя». И там были цветы, хлебцы, которые он покупал, кофе, который он приносил. Мало того, там была смета прям вот по всем расходам, включая бензин, на котором он ездил, когда ехал ко мне. И коэффициенты были проставлены. То есть, например, условно говоря, счет 500 рублей и коэффициент. То есть, если вдвоем ходили, то коэффициент 0,5. А если он приносил вкусняшки только мне и их, например, не ел, то коэффициент 1. Я думала, таких историй не бывает, но, оказывается, бывает.
Смета Катя. Мне кажется, лучше было бы, если была только смета Катя 2 или смета Катя 3. Просто у меня нет слов. Я не знаю, почему человек так поступил. Мне его одновременно и жалко, и хочется узнать, как он вообще дошел до этой мысли. Представляешь, Никита, какая у него смета для жены, если жена, не дай бог, есть. Но я надеюсь, что все-таки никто не вляпался в эту ловушку.
Слушай, ну это испанский стыд, конечно, заканчивать свидание присланием сметы на тему. Я к тебе приехал 5 километров, с тебя 10 рублей за бензин. Ну, это вообще жесть какая-то. Но на самом деле, смотри, человек ведет супер подробный учет расходов, но он...
Бухгалтер, любимый мой бухгалтер.
Ладно, порадуемся, что наша слушательница так быстро избавилась от этого человека.
Я думаю, она его заблочила, и это оказался тот чувак, который придумал в Сбербанке отправить 1 рубль и написать: «Катя, разблокируй меня».
Добавил в смету 1 рубль, верни его.
Вообще, нам прислали довольно много историй, из которых можно сделать вывод, что вопрос, кто платит на свидание, может быть даже определяющим для поиска партнера. То есть, если вы в этом не совпали, то все, второго свидания не будет. Давай послушаем об этом следующую историю от блогера Даши Худи.
Я была замужем достаточно долгое время и привыкла к тому, что то платит муж, то плачу я. После того, как я развелась и стала ходить на свидания, я была настроена на то, что я самостоятельная, сильная, независимая женщина, и я денег ни от кого не беру и ни от кого ничего не ожидаю. И если за меня платят, то ощущаю себя немного странно. Может быть, потому что если за меня платят, то значит, я что-то должна. В общем, я была настроена так, что я всегда плачу пополам. Но я поймала себя на том, через какое-то время, через пару лет этого дейтинга, что те мужчины, которым нормально соглашаются, которые с тем, чтобы мы платили пополам, вообще без вопросов и никогда нам, например, не настаивают, чаще всего это не те мужчины, с которыми в итоге получается построить хорошие отношения. Я пересмотрела как-то этот момент и поняла, что нет такого, что кто-то должен платить на свидании, но как будто бы девушка, соглашаясь на свидание с мужчиной, она подвергает себя риску, когда она идет на свидание с человеком, которого она никогда до этого не видела, она рискует тем, что может быть какой-то харассмент, может быть какое-то нарушение границ. Я уже молчу про налог на розовый, вот это все, что требуется от девушки быть ухоженной, красивой. И наверняка, когда она собирается на свидание, она сделает и эпиляцию, и сделает маникюр, и сделает брови, и сделает ресницы, и будет использовать косметику. В общем, девушка тратит очень много ресурсов на то, чтобы выглядеть так, как мужчина хочет, чтобы девушка выглядела. И как будто бы это тоже достаточно логичный момент, в который становится понятно, что ничего плохого нет в том, чтобы мужчина заплатил. Конечно, есть мужчины, которые платят просто потому, что они хотят показать свою силу или что-то такое, но я стала замечать, что те мужчины, которые предлагают оплатить, они делают это и от добрых побуждений, от чистого сердца. Если бы я сейчас дейтилась, то я не стала бы каждый раз сама инициировать то, чтобы разделять счет ровно пополам. Но я в итоге вышла замуж за одного из таких мужчин, который достаточно активно показывал, что он готов заботиться, и в том числе с деньгами. Поэтому всем желаю такого же.
Здесь я хотела бы сделать небольшую вставку и пояснить, что налог на розовое, про который Даша упоминала, это феномен, что женские продукты, косметика, одежда стоят, как правило, дороже мужских аналогов. У меня на самом деле была похожая эволюция взглядов. То есть мне всегда раньше казалось, ну что само собой разумеющееся, что платит мужчина, но я просто об этом не задумывалась, и очевидно, что я просто впитала гендерные стереотипы, которые есть в обществе и в культуре. Потом меня настигла волна феминизма, и я подумала, нет, справедливо платить либо поровну, либо каждый сам за себя, потому что это про равенство, и это нормально. Я всегда чувствовала, что здесь что-то не так, но я как будто не могу понять, что. А потом, когда я уже начала смотреть всякие исследования, я наконец поняла, что здесь не так, а именно то, что есть все еще pay gap. Это значит, что женщинам даже в самых-самых развитых странах, которые лучше всего в этом преуспели, все равно разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, она существенная. В среднем женщина получает на 30% меньше. Мы, кстати, затрагивали это в нашем первом выпуске про разницу в доходах. И все-таки это существенная цифра, 30%, и она должна как-то компенсироваться. Да, когда мужчина платит на свидание, это пережиток патриархата в каком-то смысле. Но все еще логично, чтобы было так, чтобы компенсировать налог на розовое, требования, которые к женщине предъявляются к красоте обществом, а это не я придумала, это исследованный вопрос, даже есть исследование пользователей Тиндера о том, что мужчины гораздо больше внимания обращают на внешние женщины, чем женщины на мужчин. Тоже такой звоночек. И третье, как раз-таки pay gap, разница в зарплатах. И как бы справедливо, что мужчина где-то это компенсирует. И поэтому вроде как логично, что пока вот это системное неравенство не искоренено, пусть мужчины платят.
Мне вот в этом очень нравится, как работает аргументация, что одни и те же ценности, например, ценность феминизма и равенства, она может вызывать два совершенно разных поведения. Первое, о котором ты сказала, что это современно, когда каждый платит за себя, это равенство. Но когда начинаешь копать глубже, что мужчина-то получает больше, и не из-за того, что он лучше работает, а из-за того, что он мужчина. И это нужно как-то компенсировать. И для равенства нужно, чтобы мужчина платил.
И более того, у нас было очень много войсов, и очень многие девушки говорили: я за феминизм, и я предпочитаю платить 50 на 50. И тут же следующий войс: я за феминизм, и я считаю, что платить должен мужчина, потому что у меня есть фемоптика, я знаю, что такое pay gap, и вот я считаю вот так. То есть мы с совершенно одинаковыми феминистскими ценностями можем выбирать здесь разные стратегии, и это абсолютно нормально. Из этого войса нам стоит выделить вопрос: а что я вообще чувствую, когда я плачу на свидание, когда мне предлагают заплатить 50 на 50, когда мужчина платит, то есть прям разобраться, а чувствую ли я себя обязанной, если платит мужчина. Кстати, я хорошо готовилась к этому выпуску. Я нашла исследование, оно было, правда, в США, но тем не менее, 74% женщин чувствуют себя обязанными, если платит мужчина, и поэтому они предпочитают платить сами. Чувствовать себя обязанной — это что? Это значит, что ты должна секс, да? Ну, как бы так сложилось. Либо ты там должна на второе свидание с ним прийти, еще что-то. И поэтому женщины могут выбирать не давать мужчине право платить за себя, особенно если он им не понравился. И одна и та же женщина может кому-то позволить заплатить за себя, а кому-то сказать: нет, дружище, сегодня мы платим 50 на 50.
Это очень интересный момент, мы к нему подобрались, что хоть и имея какую-то позицию, но она может быть недостаточно жесткой, и можно выбирать в зависимости от ситуации. Здесь я, кстати, хотел еще поднять один вопрос. Ты сказала, как чувствует себя женщина, когда за нее платит мужчина, а как чувствует себя мужчина, когда он заплатил за женщину? С одной стороны, если смотреть на это как на проявление патриархата, то он показал, что я выше в иерархии, я сильнее, я за тебя заплатил. Получается, что есть какой-то дисбаланс. Если же мужчина исходит из позиции равного партнерства, и он заплатил за женщину не как за низшего, а как за партнера равного, то...
Это проявление заботы.
С одной стороны, но с другой стороны, в равенстве в отношениях должно оно соблюдаться, это равенство. Если я тебе что-то дал, я ожидаю чего-то взамен, какой-то взаимной услуги. Что ты тоже оплатишь, например, что-нибудь, что ты мне закажешь такси домой, или что ты расплатишь каким-то другим образом. То есть здесь тоже как будто возникает вот этот вот дисбаланс. Если он заботится, то он заботится о слабом. Значит, женщина слабая, значит, патриархат.
Есть такой термин даже, называется доброжелательный сексизм, и много тоже об этом пишут, что это не очень хорошо. Это и в работе проявляется, в коллективах, да, когда женщинам говорят: вы хрупкие, вы нуждаетесь в нашей заботе, мы вас будем оберегать, охранять. Это не очень круто, да, вот это то, о чем ты говоришь, такая позиция сверху. Но вот то, что ты сказал про партнерство, что если мужчина платит, потому что он хочет позаботиться, не знаю, какой-то красивый жест, да просто даже сделать приятно, так почему нет? Не обязательно он ожидает что-то взамен, не знаю, мне так не кажется. Тем более он уже получает что-то взамен. Приятный вечер, приятную компанию.
Да, конечно, приятный вечер, но он был приятен не только для мужчины, но и для женщины, наверное. А если не был приятен для нее, то, ну, блин, тут уже вообще все плохо.
Мне не кажется, что мужчины, когда платят, они такие: внесу это в смету Катя, надо будет посмотреть, заплатит она в следующий раз или нет. Ладно, давай слушать следующий войс.
Меня зовут Женя. Я как-то раз позвал одну девушку на первое свидание 4 января на ледовый каток. Мы держались за руки, катались, все было очень приятно, романтично, ровно до того момента, как нам под ноги упал какой-то маленький ребенок. Девушка моя упала, и я тоже пытался упасть, но удержал равновесие и всем своим весом наступил ей коньком на палец. Она тут же вскочила, засунула палец в рот. Я спросил, все ли с тобой в порядке. Она сказала: ого, и у нее изо рта потекли кровавые слюни. Тут же мы побежали в травмпункт. Я сидел, раскачивался. Оказался открытый перелом безымянного пальца. В этот же день я к ней приехал, чтобы мыть ей голову, готовить, мыть посуду. И где-то через 3 года мы с ней поженились.
В общем, прошло 12 лет, у нас совместный бизнес. Мы эмигрировали в Португалию, у нас собака. И самая безумная история первого свидания и шутка от всех, кто слышит эту историю, о том, что Жене нужно написать книжку по пикапу, она будет очень короткая, но с очень действенными советами.
Так что очень сложно понять, во сколько мне встало это первое свидание, но что есть, то есть.
Блин, это, знаешь, мне напомнило историю, когда я, выходя из дома, беру с собой загранпаспорт, чтобы, если вдруг, я мог просто поехать в аэропорт и улететь за границу. А Женя, идя на свидание, должен был взять с собой чемодан на случай, если вдруг вечером он переедет к своей будущей жене.
Интересно, а кто предложил переехать-то? Она такая, типа, слушай, ну мне завтра на работу, мне голову мыть надо, я не смогу тут с одной рукой, поехали ко мне. Или он такой, слушай, ну а как ты будешь посуду-то мыть? Ну давай я к тебе приеду.
А вот это хороший вопрос, как всегда, нам рассказали не все.
На самом деле, вот такому исходу этого экстремального свидания есть научное объяснение. Я тоже подготовился к этому выпуску. В общем, когда человек находится в состоянии возбуждения, неважно от чего. Например, он пробежался, у него быстрое сердцебиение, повышенное кровяное давление, адреналин, то наш организм склонен неверно интерпретировать эти признаки и относить их, например, к влюбленности, а не к страху или к просто тому, что ты запыхался после пробежки. Поэтому, в принципе, достаточно неплохая идея сходить на какое-нибудь первое свидание, когда у человека будет выделяться адреналин и будут, знаешь, щекотаться нервы, и человеку будет казаться, что это точно от моего спутника.
К твоему ресерчу, конечно, хочется сделать вывод, что для поднятия шансов на второе свидание нужно идти в какие-то экстремальные места, прыгать с парашютом, прыгать на батутах, кататься на сноуборде.
Слушай, ну с парашютом это такое, ты можешь второго свидания не быть по разным причинам.
Да.
Лучше что-нибудь менее экстремальное, может быть, действительно какой-нибудь спорт или что-нибудь, что щекочет нервы.
Картинг. За картинг могут попросить заплатить пополам.
В общем, каток, видимо, тоже неплохой вариант, но все-таки предлагаю избежать травм. Герой нашей следующей истории травм избежал, но все сложилось не так радужно.
Парень, с которым мы уже не то чтобы встречались, но уже спали. У нас был такой радостный, веселый секс, и он типа, может быть, мы пойдем на свидание? Классно, пойдем. Мы пошли на каток. Мы приходим на каток в Москве, Крылатской, по-моему. И он такой, ну, я же джентльмен. Думаю, о, ну, классно. Он говорит, ну, давай, ты первая проходи к кассе, за себя заплати. И как бы я не против, я, в принципе, всегда предлагала всем, что я сама за себя заплачу, окей, никаких проблем. Но почему-то именно этот момент, именно с этим человеком меня возмущает до сих пор. Каток, цена вопроса 200 рублей. Это было так неприятно мне, что на этом, собственно, все и закончилось.
Это возмутительно, и самое возмутительное здесь — это шутка про джентльмена, подойди к кассе первой. Ну, это на самом деле очень неприятно, и я думаю, что это связано с тем, что нам сложно обсуждать вопросы денег, нам сложно сделать это корректно, этично, вовремя, и поэтому мы это зашучиваем, как-то мнемся и делаем это максимально неловко.
Да, на самом деле, вместо того, чтобы обсудить, идут какие-то заявления, так как сказать напрямую, слушай, я не могу заплатить, это немного стыдно для мужчины, может быть, поэтому он склонен это через шутку, в данном случае очень глупую шутку, конечно, фу, таким быть не надо, но через шутку он просто донес свою позицию, я платить за тебя не буду. Хотя это можно было бы донести как-то более цивилизованно и избежать и как прекращения отношений, так и конфликта, на самом деле, даже просто.
Ну да, мне кажется, сказать, слушай, у меня сейчас тяжелая ситуация с деньгами, давай каждый сам за себя заплатит. Мне кажется, тут нет ничего стыдного, у всех бывают такие моменты в жизни.
С другой стороны, 200 рублей.
Ну, да. Следующий войс от Маши Арзамасовой. Маша — журналистка, ходит на очень много свиданий в разных странах мира, и мы попросили ее записать войс об ее опыте, потому что кажется, что это жутко интересно.
Меня зовут Маша. Я автор блога «Маша, давай». И в своем блоге я, конечно же, пишу про свидания. У меня богатый опыт хождения на свидания, ну, по-моему, по всему миру. Честное слово, наверное, на всех континентах, ну, разве что кроме Антарктиды. И здесь я скажу честно, я придерживаюсь более прогрессивных, равноправных взглядов. То есть для меня история, что мужчина должен платить за девушку на свидании, это все же патриархальная конструкция. Потому что я считаю, что на первом свидании мы на равных позициях. Ну, то есть первое свидание, оно нужно для того, чтобы понять вообще, насколько эмоционально тебе как комфортно с этим человеком, там, нравится ли он тебе по внешности. В этом плане не нужно идти куда-то на ужин, чтобы там поесть. Можно спокойно выпить кофе или какой-нибудь коктейль в баре, или вообще прогуляться, что в данном случае будет бесплатно. И думаю, первое свидание, оно тоже про какие-то равные истории. И если на первом свидании я уже ставлю условие, что он за меня должен заплатить, соответственно, ну, логично, что он тоже может выдвинуть какое-то условие в обратку. И то, что я замечала здесь в Европе, например, девушки даже, отчаявшись, пишут в анкете, что я здесь ищу того мужчину, который будет платить за меня на свиданиях. А потом очень удивляются, почему мужчины предлагают им секс после. Ну, то есть, видимо, в сознании людей отношения переходят уже в товарно-денежный обмен. Я считаю, что история денег в отношениях — это вопрос про умение это обсудить. Прямо честно сказать, как бы что и как, и какие у тебя ожидания. Опять же, в этом плане я не думаю, что дискуссия должна строиться из серии «Ты должен платить за то-то, то-то, то-то». Это странно. Тогда я тоже могу выдвинуть требования, а что ты должен в ответ?
Мне кажется, что, во-первых, очень хороший совет — это не идти на первое свидание в дорогое место, особенно если ты активно дейтишься, и у тебя цель — найти партнера. Ты ходишь на свидания часто, и это действительно может быть разорительно и для тебя, и для мужчины, который в такой же ситуации. И действительно классный совет — во-первых, пойти либо там попить кофе, либо пойти на прогулку. А во-вторых, у меня не очень много было свиданий, мы очень быстро познакомились с Никитой, но все-таки они были, и у меня очень много было дискомфортных ситуаций, когда я понимаю с первых минут, что человек мне максимально некомфортен, он мне не подходит, и мне хочется уйти. Ну, знаете, есть много шуток на тему, что «О, давай договоримся с подружкой, если я тебе пришлю смс-ку, ты мне там позвонишь, скажешь, я не знаю, кот блюет, кот заболел, приезжай срочно». Ну, какую-то полную фигню вообще. Это как и про деньги, да, тебе стыдно сказать, что «Слушай, мне кажется, у нас ничего не сложится, давай-ка я пойду». Мне кажется, можно заранее просто озвучивать дедлайн и говорить, что у меня только час, давай погуляем, и все. Если тебе человек понравился, уже на вторую встречу идти, не знаю, в дорогой ресторан без дедлайна и создать себе таким образом максимально комфортные условия.
Сразу видно, что человек опытный и понимает, что надо быть гибким, чтобы эти свидания как-то и приносили удовольствие, и, возможно, и были и вторые свидания, потому что, предъявляя какую-то жесткую позицию своему партнеру, есть большой шанс не совпасть с ним в этой позиции и просто автоматически отменить второе свидание из-за там, оплаты счета в ресторане.
Но здесь, с одной стороны, нужна гибкость, я с тобой согласна. С другой стороны, гибкость как будто может быть лишней, когда ты четко знаешь, чего ты хочешь. Вот, например, ты женщина, да, такая тредвайф, и ты ищешь себе мужчину-добытчика. Какая тебе гибкость? Тебе нужно искать четко того партнера, который кулаком по столу и скажет: «Я плачу, и это не обсуждается». И ты такая: «О, мэтч, все, на других время не тратим». То есть нужно в первую очередь понимать, а что ты хочешь-то от этого свидания, и уже от этого отталкиваться.
Даже не то, что ты хочешь свидания, а что нормально для тебя самого и как ты хочешь жить дальше. Потому что если совершенно ненормально для тебя, что вы платите 50 на 50, но нет смысла быть гибким и говорить: «Давай, я плачу за себя». Нужно...
Если тебя это внутри просто раздражает, и ты думаешь: «Фу».
Если это твоя реально жесткая позиция, нужно ее придерживаться, потому что найти партнера, который не будет разделять эту ценность, ну, это не имеет смысла для вас.
Да, согласна.
Затронули тему о свиданиях с иностранцами, свиданиях в другой культуре. И это все-таки другой опыт, чем свидание в своей стране, где ты можешь быть гибким, можешь быть жестким в своих позициях. Наш следующий войс именно про это.
Привет, меня зовут Аля. Дело было в Германии. Я училась тогда в Дрездене. Хотела оторваться от русской тусовки и больше общаться с иностранцами. И так получилось, что к нашему соседу пришел друг, очень симпатичный француз. И в какой-то день он ко мне подошел и предложил сходить вместе в кафе. С одной стороны, мне это не нужно было, но очень польстило, что такой красивый мальчик меня пригласил. Мы пошли, очень просто мило болтали о жизни, обо всем. Плюс мне очень нравилось, что у него уровень немецкого гораздо выше, чем мой. Я заказала на всякий случай коктейль, потому что не понимала, будет ли он платить или нет. В итоге он оплатил. Ну, мне это понравилось. И в итоге на этом свидании он мне сказал, что ему нужна партнерша. Он мечтает ходить на сальсу. Он видел на дискотеке одной, как я танцую. В общем, наплел мне много всяких комплиментов и уговорил меня сходить. Я сальсу вообще не очень тогда любила. Но мы сходили, там был классный педагог. В итоге он меня так и заговорил, что мы уже потом подошли, и я оплатила. абонемент на месяц, на два раза в неделю. Но самое интересное случилось потом, когда мы вышли из зала, и я к нему повернулась. Он мне сказал: слушай, мне надо идти, пока. А это, кстати, моя девушка Аня. И я помню, что я настолько растерялась, при том, что он это сказал, развернулся и ушел. И после этого я его то ли больше не видела, до сих пор для меня это загадка была, что это было. Кем он поспорил на меня? Или он получал процент от этой танцевальной студии, приводя туда девушек, заставляя их так покупать абонементы. В общем, чувствовала себя просто отвратительно. Так я и слов немецких не понабралась, наверное, только матерных. И потеряла деньги. Для меня это была достаточно большая сумма для студентки. Тем более на абсолютно ненужную мне вещь. И, в общем, моя уверенность в себе как девушки тоже так пошатнулась. В общем, было безумно неприятно.
Не удивлюсь, если окажется, что это была его студия или его там с каким-нибудь другом, очень похоже на развод из серии «Давай откроем кафе, создадим профили красивых девушек в Тиндере и будем в это кафе приглашать парней, они будут приходить, мы будем писать, что я опаздываю, они там будут что-то заказывать, и мы повысим чек в кафе». Ну, что-то такое.
Слушай, ну если это схема повышения продаж, это, конечно, очень жестко, но изящно, конечно, ничего не скажешь.
Абонемент, конечно, надо было вернуть. Это первое вообще, о чем я подумала. Но это опыт, который учит нас тому, что в следующий раз мы пойдем защищать свои права.
Ну, здесь меня в этой истории смущает то, что он очень мило общался. То есть, ну, он был адекватный, очевидно, человек. Вам было нормально с ним. А потом он повел себя совсем неадекватно. То есть он не вступил с вами в коммуникацию, он просто сказал, что это моя девушка, пока.
Ну, это все-таки очень похоже на развод, потому что он изначально озвучил свои намерения, что ему нужна партнерша на сальсу, и никакие уроки больше не состоялись. Это очень странно.
С другой стороны, здесь, мне кажется, может иметь место такое недопонимание на человеческом уровне, что, может быть, он просто хотел пообщаться с человеком другой культуры, с русской девушкой.
Типа не воспринимал это как свидание?
Это было не романтическое свидание, это было просто культурный обмен и просто прогулка.
Не знаю, мне кажется, здесь с девушкой все так, она все поняла правильно. Если ей показалось, что он просто ее использовал для того, чтобы она купила абонемент, значит, скорее всего, так и было, и нет здесь никаких двойных смыслов, что она просто не так поняла, он просто не хотел романтического свидания. Ну, камон, чувак говорит, мне нужна партнерша на сальсу, я очень хочу ходить танцевать, и больше не приходит. Нет, я считаю, что с вами все так, вы все поняли правильно, и это просто был развод, и уж точно это не должно никак отражаться на вашей самооценке. Просто сочувствую, что вы попали в такую ситуацию.
И, наверное, еще одно объяснение тоже такое успокаивающее. Если у парня была голливудская внешность, он француз, он такой ловелас, он привык к женскому вниманию. Может быть, просто он так, ну правда.
Отличный вывод. Мы приходим к тому, что важно озвучивать свои ожидания, важно уметь вовремя и тактично поднять вопрос о деньгах, чтобы не нарушить чужие границы, чтобы не подвинуть свои принципы. И у нас на эту тему следующий войс от Маши Чесноковой. Маша — секс-просветительница. Она сходила больше, чем на 150 свиданий. И давай послушаем, что она скажет именно о вопросе коммуникаций.
Хорошее свидание начинается с планирования места. Я обычно спрашиваю у человека, какой опыт он хочет получить. То есть, например, это может быть, не знаю, мы хотим выпить по коктейлю, либо мы хотим выпить кофе, либо мы хотим прогуляться. И я спрашиваю у человека, хочет ли он сам выбрать место, потому что я подразумеваю то, что человек выберет то место, которое комфортно ему по бюджету. Либо я предлагаю выбрать то место, которое нравится мне. В конце свидания я дожидаюсь, когда принесут счет, и задаю прямой вопрос. Как ты хочешь заплатить? Хочешь ли ты пошерить этот счет? Мне совершенно окей, всегда платить за себя самой, и если человек говорит, да, давай разделим, то я соглашаюсь, и это полностью окей. Но если мой партнер предлагает заплатить и закрыть счет целиком, я тоже соглашаюсь, потому что, ну, это просто приятно. Мне кажется, что когда за тебя кто-то платит, это такой знак, ну, какого-то, не знаю, внимания, заботы, в какой-то степени уважения, и поэтому для меня это всегда такой приятный плюс в карму этому партнеру. При этом у меня много раз были кейсы, когда я сама предлагала платить за партнеров, потому что, ну, мне тоже хочется делать приятно людям, которые мне нравятся, да, мне тоже хочется угощать их вкусным, показывать им красивое, и я не вижу здесь какой-то гендерной разницы о том, что только мужчины должны платить, а женщины должны соглашаться, или наоборот, мне кажется, что в целом нет каких-то четких рамок, есть только то, о чем конкретно вы договорились. Но вот такие шажочки навстречу, когда кто-то предлагает закрыть счет, мне кажется, очень приятными, потому что для меня это показывает, что партнер заинтересован в том, чтобы быть в коммуникации со мной. Но когда начинаются непосредственно отношения с постоянным партнером, мне уже не так нравится идея раздельных счетов, потому что, ну, нет, напрягает, как будто бы мы вот все время типа четко разделяем, а кто сколько вложил в отношения. И мне такой подход не нравится. Мне больше нравится идея про то, что разные свидания закрывают разные партнеры. То есть, например, сейчас в своих отношениях какие-то из них закрываю я, то есть я полностью за все плачу, организовываю, букаю рейстик, букаю отель, букаю какое-то приключение. Какое-то следующее свидание закрывает мой партнер. И мне кажется, что это очень классная система, потому что ты сам планируешь, что ты хочешь ждать, да, ты сам планируешь вообще уровень, не знаю, погружения, и ты не принуждаешь партнера разделять это финансово с тобой. То есть ты такой: я хочу сделать для тебя подарок, я хочу сделать для тебя вот такое событие. И партнер в следующий раз, он там видит, там, не знаю, как ты вложился, что ты сделал, он тоже пытается сделать что-то классное и тоже как-то тебе сделать приятное и порадовать тебя.
Мне кажется, очень хороший совет — заранее продумать формулировку, которая позволит обсудить, кто платит, вовремя и очень мягко и этично. Для женщины Маша сказала, как ты хочешь закрыть этот счет. Супер. Для мужчины, если ему комфортнее платить, наверное, можно что-то типа: ты не против, если я заплачу? И уже смотреть на реакцию, и здесь уже нужна гибкость, о которой мы говорили, потому что, наверное, если бы мужчина сказал: я плачу, и это не обсуждается, меня бы это напрягло, потому что в смысле не обсуждается. А если мужчина спросит, не против ли, если он за меня заплатит, мне тоже будет приятно, я с удовольствием приму, если мне мужчина понравился. Если мне не понравился, я скорее скажу, что нет, давай каждый сам за себя, потому что я, опять же, предпочту не чувствовать себя обязанной, и все-таки это сохраняется.
Да, формулировка очень важна, потому что ты предлагаешь одно и то же заплатить, но ты исходишь из разных позиций. И здесь, мне кажется, еще можно даже добавить свою мотивацию, почему я хочу заплатить. Ты не против, если я заплачу, потому что я хочу сделать тебе приятно, потому что мне понравилась еда, я хочу тебя угостить. То есть это покажет, что человек это делает не потому, что давай я плачу, потому что я рассчитываю на секс, а давай я плачу, потому что это реально было хорошо, мне вот это подарок. И здесь это снимает некоторое количество вопросов относительно того, чего человек ожидает взамен или не ожидает. А вот вопрос, как ты хочешь закрыть счет, мне кажется уже таким тестовым вопросом. А хочешь ли ты на второе свидание?
Ну, вопрос все-таки интонации, да, и как нет, ты это нет, уточняешь? Как тебе будет комфортно закрыть счет?
Вопрос классный. Мне кажется, его надо задавать, потому что это... Вы его в любом случае обсудите, когда вам принесут счет. Только вы можете это сделать очень неловко, когда принесли счет, и никто не торопится доставать кошелек.
Ой, я отойду в туалет на минуточку.
Лучше это, конечно, делать цивилизованно, по-человечески, заранее и словами, а не какими-то такими ужимками, шуточками безальтернативными.
Да, и, конечно, классная идея обсудить, какой-то опыт хочешь получить от свидания. Мне кажется, это абсолютно адекватная история. У нас, кстати, такое тоже было. Я помню, мы с тобой недели две, наверное, переписывались, и мы прям обсуждали, именно, по-моему, так и обсуждали, какой опыт мы хотим получить от свидания. По-моему, предполагалось, что это будет ресторан, но мы обсуждали, какая должна быть атмосфера, кухня, и уже исходя из этого выбирали.
Мы еще думали насчет какой-то физической активности, типа прогулки на велосипедах, но... Погода не очень там была, это было самое холодное лето в Москве.
Очень холодное лето.
Ужас, я помню, я в куртке ходил все лето, просто в осенний. Мы в июне с тобой встретились, и было типа 6 градусов или что-то такое. Поэтому, да, никакие велосипеды, это было полное ощущение зимы. Мы забились в этот ресторан, и носки у меня были в июне с собой, потому что было очень холодно.
Ой, я помню, знаешь, какой был момент? Я помню, мы с тобой пошли гулять, это уже не первое было свидание, там, может, третье или что такое. Мы пошли гулять, было действительно очень холодно, хотя июнь, и мы так замерзли. Я помню, мы часа 3 гуляли, и в какой-то момент у меня такая, знаешь, это настолько мне напомнило студенчество, мы как такие беззаботные студенты, влюбленные, гуляем. И в какой-то момент я чувствую, что у меня замерзли пальцы, и такая думаю: блин, так мы же не студенты, у нас же есть деньги. Мы же можем пойти куда угодно. Это было так приятно. Поняла, что мы поймали студенческие эмоции в совершенно уже не студенческом положении. Это было очень прикольно.
Ну, по-моему, это да, это более прикольно, чем как-то неправильно. Мне очень тогда было классно с тобой.
Давай переходить к нашему последнему войсу. Приготовьтесь, у нас тяжелая артиллерия. У нас войс от Марии Дубровской, исследовательницы отношений, авторки блога «Секс в небольшом городе». И Мария сходила больше, чем на 1000 свиданий. И, пожалуй, это самый большой эксперт по свиданиям на русском языке.
Привет, меня зовут Маша. Я сходила на больше 1000 свиданий. Честно говоря, после 1000 я уже и не считала. На свидания ходила в разных странах. В Израиле, в Италии, в Литве, в Беларуси, в России, в Японии, Индии, во Вьетнаме. И всегда это было по-разному. Но для меня экономическая сторона свиданий устроена практически всегда одинаково. Я рассчитываю на то, что я могу заплатить сама. Я всегда предлагаю заплатить сама. Но если за меня платят, то мне комфортно. Непредвиденные, неловкие ситуации случались, когда, например, было у меня свидание с парнем, который практически все свидание рассказывал, как он снимает целый этаж дома, и как у него много денег, и бла-бла-бла. В итоге, когда нам принесли счет, мы ели суши, и он ел суши, а я до сих пор помню, что я ела только суп мисо, который там стоил копейки. И он предложил заплатить напополам. Я такая, окей. Я тогда заплатила, и я не стала в это как-то вникать подробно. Но глобально я считаю, что все-таки существует pay gap, да, разница в оплате, и нет ничего крамольного в том, чтобы, мужчина за меня заплатил, я не вижу в этом проблемы.
Знаешь, моя позиция, наверное, наиболее близка к Машиной, и я, послушав все войсы, и не только те, которые вошли в выпуск, но вообще все, которые нам прислали, я еще раз утвердилась во мнении, что даже по такому вроде как небольшому и незначительному вопросу, как оплата на свидание, у нас с партнером должен произойти мэтч, и если он не происходит, это плохой знак, и это всплывет дальше 100% где-то в отношениях, просто ты потеряешь время, возможно, это будут какие-то неприятные отношения, абьюзивные отношения. И все-таки, когда мы как-то реагируем на счет в ресторане на первом свидании, мы выражаем свою позицию, так или иначе. И через нее выражаются наши ценности. Ну, а по поводу истории, это, конечно, полный кринж, когда парень хвастается, какой он богатый, а потом предлагает девушке оплатить его суши. Тут, я думаю, все очевидно.
Надо быть консистентным. Если ты хвастаешься деньгами, похвастайся ими и на свидании, а оплати свои суши.
Да, ты знаешь, про консистентность это хорошо, потому что вопрос даже не в том, что ты скажешь, да, я оплачу счет или давай напополам, а вопрос в том, как это вообще сочетается со всем тем, что ты говорил до этого на свидании. Если ты там рассказываешь какой-то богатый, успешный, а потом высчитываешь, что девушка съела на 300 рублей больше, все, ты не консистентен, это красный флаг. Это очень странно.
Ну да, в принципе, это проявится где-нибудь и дальше в отношениях, неважно, с деньгами, не с деньгами, что еще он захочет сделать не так, как говорит и как заявляет. До этого выпуска у меня достаточно такая была слабенькая позиция на тему, кто платит на первом свидании. Она была очень социально сконструированная. Сейчас я увидел, что позиций гораздо больше, что все гораздо более гибко, что аргументации могут быть разные. И у меня прямо сложилась целая картина, как человек может для себя объяснять, кто должен платить на свидании. Например, первое, что платит тот, кто приглашает.
Этикет.
Этикет. Это была очень популярная позиция. Но здесь я сразу свой комментарий дам. Мне кажется, она достаточно странная, потому что если мужчина не приглашает женщину на свидание, то он не идет ни на одно свидание. Потому что женщины достаточно редко приглашают мужчин. Это все-таки исключение.
Но это на самом деле статистически подтверждается. Я читала вчера статистику по Тиндеру, что действительно у женщин гораздо больше мэтчей, гораздо больше заявок, да, на переписку, гораздо больше приглашений на свидание, чем у мужчин. Типа не в 2 раза, а в 10 раз, может быть, даже больше.
Второе. Платит мужчина, потому что женщина рискует, когда идет на свидание, не обязательно с этим мужчиной, с любым другим, что она, в принципе, больше подвержена харассменту, больше подвержена каким-то неприятным ситуациям на свиданиях.
Просто слабее физически, банально.
Да, и поэтому, когда мужчина платит на свидание, это своего рода страховка. Есть третий способ аргументации, что платит мужчина, а платит он потому, что он компенсирует неравенство социальное. Он платит за женщину, потому что она получает меньше на работе, есть pay gap, потому что она платит налог на розовое. Женские вещи дороже, чем мужские.
А даже если она сейчас получает больше на работе, то за свою жизнь она уйдет в декрет, в первый, во второй. И, скорее всего, в сумме она все равно будет получать меньше, чем средний мужчина.
Следующий пункт — это когда платят 50 на 50, потому что равенство — это ценность равенства. Тут ничего не добавить.
Типа мы уже сейчас делаем так, как мы хотим, чтобы было в идеальном мире, несмотря на то, что неравенство все еще сохраняется. Мы манифестируем свои ценности.
Это, кстати, поинт, прямо противоположный доброжелательному сексизму, что здесь, наоборот, мы исходим из позиции, что все равны, у них равные возможности, равные ресурсы, поэтому платим 50 на 50, то есть как будто мы живем в идеальном мире. Следующий пункт, когда платят 50 на 50, либо каждый за себя, это чтобы женщина не чувствовала себя как-то обязанной мужчине, а мужчина не чувствовал свое превосходство над женщиной. То есть это полное устранение каких-то эмоциональных дисбалансов. Но как бы кто ни аргументировал свои позиции, я считаю, что если твоя позиция жесткая и ты ее жестко придерживаешься, то ты тем самым сокращаешь свои шансы на совпадение с другим человеком. И в то же время, чем более ты гибок, чем больше для тебя вариантов являются нормальными, тем легче тебе будет подобрать себе партнера.
Кажется, что если ты тот человек, который дослушал выпуск, ты задумался уже об этом вопросе, ты уже в более хорошей позиции, чем люди, которые об этом просто не задумались. Тебе уже как минимум будет о чем поговорить с твоим партнером. У нас, конечно, получился очень гетеронормативный выпуск, хотя войсов мы получили очень много, они были очень разные. Спасибо вам большое, мы все войсы читаем, даже если они не звучат, мы все равно озвучиваем ваши тезисы, ваши позиции. И, кстати говоря, у нас есть любопытная статистика. Мы узнали, что больше трети слушателей нашего подкаста — это мужчины, а войсы в 90% случаев мы все еще получаем от женщин. Поэтому, мужчины, не стесняйтесь, присылайте нам тоже ваши войсы, нам очень интересно слушать и рассматривать разные мнения, а прислать нам их вы можете по ссылке, которую вы найдете под этим выпуском в описании в наш Telegram-бот. Следующая тема, на которую мы будем говорить, будет развод. Так что присылайте ваши истории про развод и расставание. Конечно, все, что связано с деньгами. Я думаю, что нам будет очень много, что обсудить. Ждем ваши оценки, отзывы и большое спасибо, что вы с нами и слушаете наш подкаст.
Над этим выпуском работали редактор и продюсер Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Вика Мнаян и композитор Денис Ситнов.